Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Было еще темно, и женщина, лежавшая рядом, не видела его лица, поэтому вынести все это было легче. Она уже больше часа говорила, не замолкая, и ему не стоило никакого труда время от времени вставлять «да» или «да, конечно», или «ты совершенно права». Женщина, лежавшая рядом с ним, была его жена, но когда он думал о ней, он мысленно всегда называл ее «женщина». Она была даже красивая, и многие мужчины заглядывались на нее. Будь он ревнивцем, он мог бы ее ревновать, но он не ревновал. Он радовался темноте, которая скрывала от него ее лицо и позволяла ему ничего не изображать на своем. До чего утомительно день деньской, до темноты, ходить с чужим выражением лица, быть на людях словно в маске. «Если Ули провалится», — говорила она, — «это будет просто катастрофа. Мари этого не переживет. Ты же знаешь, сколько ей пришлось выстрадать верно». «Да, конечно», — сказал он. Она сидела на одних сухарях, она. «Я просто не представляю себе, как все это можно вытерпеть. Неделями спать без простыней. К тому же, когда родился Ули, Эрик считался пропавшим без вести. Не знаю, что будет, если мальчик провалится на экзамене». «Разве я не права?» «Ты совершенно права», — сказал он. «Ты непременно должен повидать мальчика перед тем, как он войдет в класс, и как-нибудь ободрить его».
«Ты ведь сделаешь, что сможешь, правда?»
«Да», — сказал он. Таким же вот весенним днем 30 лет назад он сам приехал в город, чтобы держать вступительный экзамен в гимназию. Вечером пылающий закат багровым отсветом залил улицу, где жила его тетка, и ему 11-летнему мальчишке, казалось. Будто кто-то рассыпал по крышам домов жар из печки и вместо стекол вставил в рамы сверкающие листы раскаленного металла. Потом, когда они сели ужинать, окна как бы подернулись зеленоватой ряской сумерек, но это длилось недолго, полчаса, не больше, те самые полчаса, когда женщины никак не могут решиться зажечь электричество. Тетка тоже долго не решалась, а когда она наконец повернула выключатель, из сотен домов, словно отвечая ее сигналу, хлынул на улицу, разрывая зеленоватую тьму, ослепительный желтый свет. Электрические лампочки, похожие на диковинные твердые плоды с острыми шипами, раскачивались в темноте. «Ты не провалишься?» — спросила тетка. А дядя, сидевший с газетой в руках у окна, недовольно покачал головой, видимо, сочтя этот вопрос оскорбительным. Потом тетка постелила ему в кухне на скамье. Вместо матраца положила стеганое одеяло. Дядя отдал ему свою перину, тетка — подушку. «Ничего, скоро у тебя здесь будет своя постель», — сказала тетка. «А теперь спи». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сказал он. Тетка погасила свет и ушла в спальню. Дядя задержался в кухне, делая вид, будто ищет что-то в темноте. Пальцы его словно невзначай коснулись лица мальчика и тут же двинулись дальше к подоконнику, а потом эти пальцы, пахнущие квасцами и шеллаком, вернулись назад и снова скользнули по его лбу и щекам. В кухне свинцом повисла его робость, и он скрылся в спальне, так и не сумев сказать того, что хотел. «Нет, я не провалюсь», — подумал мальчик, когда остался один. Он представил себе мать, как она сидит сейчас дома у печки, вяжет и время от времени роняет на колени руки и шепчет молитвы, обращаясь к одному из тех святых, которых особенно чтит, наверное, к Иуде Фаддею, хотя, быть может, он крестьянский мальчонка, поехавший в город, чтобы поступить в гимназию, находится под опекой блаженного Баско. «Есть вещи, которых просто нельзя допустить», продолжала женщина, лежавшая рядом с ним, и так как она явно ждала ответа, он устало сказал. «Да, конечно». И с отчаянием в сердце заметил, что начало светать. Неумолимо надвигался день, неся с собой самую трудную из всех его обязанностей. Обязанность ходить в маске. «Нет», — думал он. «Часто, слишком часто происходят вещи, которых нельзя допустить». Тогда, 30 лет назад, лежа на скамье в темной кухне, он был полон надежд. Он думал об арифметической задаче, которую завтра решит, о сочинении, которое напишет, и был уверен, что не провалится. Сочинение, наверное, дадут на тему. интересный случай из твоей жизни, и он точно знал, о чем будет писать, о посещении того дома, где находится дядя Томас. Полосатые зеленые с белым, стулья в приемной, и дядя Томас, который на все, что бы ему ни сказали, отвечает всегда одной и той же фразой: «Если бы в этом мире царила справедливость». «Я связала тебе красивый красный свитер», — сказала мать дяде Томасу. «Ты всегда любил красный цвет. Если бы в этом мире царила справедливость». Они говорили о погоде, о коровах, немножко о политике, а дядя Томас все твердил одну и ту же фразу. «Если бы в этом мире царила справедливость». Когда они уже собрались домой, он увидел в вестибюле с зелеными стенами узкогрудого человека со странно опущенными плечами, который стоял у окна и смотрел в сад. Почти у самой калитки им повстречался приветливый господин и сказал матери с любезной улыбкой: «Сударыня, прошу вас, не забывайте, что ко мне следует обращаться Ваше Величество». И мать тихо сказала ему: «Ваше Величество». А потом, на трамвайной остановке, он еще раз поглядел на зеленый особняк, притаившийся за деревьями, и снова увидел стоящего у окна человека с опущенными плечами, и до него донесся странный смех, будто резали жесть тупыми ножницами. «Кофе остынет», — сказала женщина, которая была его женой. «И съешь хоть что-нибудь, прошу тебя». Он отхлебнул кофе и что-то съел. «Знаю», — сказала женщина и положила ему руку на плечо. «Знаю, тебя опять терзают твои вечные сомнения. Справедливо ли будет так поступить? Но сам подумай, что может быть несправедливого в желании помочь ребенку. Ведь Ули тебе нравится». «Да», — ответил он, и «да» было искренним. Ули ему нравился. Хрупкий, приветливый мальчик, по своему не глупый, но учиться в гимназии было бы для него мукой. Даже занимаясь с репетитором, он, несмотря на подстегивание честолюбивой матери и покровительство директора, все равно никогда, как ни старайся, не сможет подняться над посредственностью. Жизнь будет ему всегда в тягость, ибо карьера, которую ему выбирают, явно не по нем. «Ты обещаешь помочь Уле?» «Да». «Да», — ответил он, — «я помогу ему». Он поцеловал в щеку свою красивую жену и отправился в гимназию. Шел он медленно, зажав в губах сигарету. Он сбросил маску и наслаждался покоем, чувствуя, что лицо больше не сковано чужим выражением. Он остановился перед витриной мехового магазина, чтобы посмотреть на себя. Между серыми тюленями и полосатыми тигровыми шкурами, на фоне черного бархата, которым была задрапирована витрина, он увидел свое отражение. Бледное, слегка одутловатое лицо человека за 40, лицо скептика, быть может, даже циника, а вокруг этого бледного, одутловатого лица белесым облачком вился дымок сигареты. Альфред, его друг, умерший год назад, все говорил ему: «Ты никогда не мог справиться с тем, что я бы назвал ресентаймент. Да и все, что ты делаешь, слишком уж подвластно эмоциям». Альфред не имел в виду ничего плохого. Напротив, он думал, что нашел точное слово. Но разве можно одним словом определить человека? Эросентаймент, к тому же, одно из самых дешевых, самых удобных слов. Тогда, 30 лет назад, лежа на скамье в теткиной кухне, он думал: «Такого сочинения, как я, никто не напишет. Ни у одного из мальчиков наверняка в жизни не было такого интересного случая». А перед тем, как заснуть, он думал еще и о другом. На этой скамье ему теперь спать 9 лет, а за этим столом. Учить уроки целых 9 лет, и всю эту вечность его мать дома, в деревне, будет сидеть у печки, вязать и шептать молитвы. Он слышал, как в соседней комнате разговаривают дядя и тетка, но уловить смог только одно слово, свое имя. Даниэль. Значит, они говорили о нем, и хотя он не слышал, что они говорят, знал, что говорят только хорошее. Они любили его, своих детей у них не было. И вдруг его охватил страх. «Через 2 года», — подумал он в смятении, — «скамья эта станет для меня слишком короткой. Где же я тогда буду спать?» Несколько минут эта мысль терзала его, но потом он успокоился. 2 года — это так бесконечно долго. Впереди столько времени, столько неведомого, которое будет проясняться с каждым днем. И он вдруг погрузился в то неведомое, которое подступило вплотную в ночь перед экзаменом, а во сне его преследовала картина, висевшая на стене, между буфетом и окном. Мужчины с суровыми лицами толпятся у заводских ворот, у одного из них в руке рваное красное знамя. Во сне мальчик легко прочел надпись, которую лишь с трудом разобрал бы наяву в полутьме, царившей в комнате. За Бастовака. Он оторвал взгляд от своего бледного лица, которое, навязчиво мерцая, словно его нарисовали серебром на черном полотне. Висело где-то между серыми тюленями и полосатыми тигровыми шкурами, оторвал с трудом, нерешительно, потому что видел за этим лицом того мальчика, которым когда-то был. «Забастовка», — сказал ему 13 лет спустя школьный инспектор. «Неужели вы считаете, что забастовка — это подходящая тема для сочинения в старших классах? Он не дал в старших классах этой темы для сочинения, да и картина уже тогда, в 1934 году, давным-давно не висела в теткиной кухне. Правда, еще можно было навестить в больнице дядю Томаса, посидеть там на полосатом стуле, выкурить сигару и послушать, как он твердит одну фразу, будто отвечает на жалобы, которых никто, кроме него, не слышит. Томас сидел весь обратившись вслух, но он не слышал того, что ему говорил посетитель. Он слышал только причитания невидимого хора, скрытого в кулисах мироздания хора, исполнявшего печальный псалом, на который мог быть только один ответ — ответ Томаса. Если бы в этом мире царила справедливость. Тот человек с опущенными плечами, который всегда стоял у окна и глядел в сад, так исхудал, что в один прекрасный день пролез между прутьями оконной решетки и бросился вниз. Его жестяной смех в последний раз огласил сад и навеки замер. Но Йога Величества все еще был жив, и Хемке никогда не упускал случая подойти к нему и с улыбкой шепнуть. «Ваше Величество, такие вот живут до 100 лет», — объяснил санитар. «Черт их не берет». Однако 7 лет спустя Йога Величества не стало, и дяди Томаса тоже уже не было в живых, их умертвили, и хор, скрытый в кулисах мироздания, хор, исполнявший свой печальный псалом, тщетно ожидает ответа, который мог дать только Томас. Хемке свернул на улицу, где находилась школа, и испугался, увидев, как много детей пришло сдавать вступительный экзамен. Они стояли группками вместе с родителями, и все были охвачены тем фальшивым и нервозным оживлением, которое, как болезнь, обычно нападает на человека перед экзаменом. Это оживление словно румяна, прикрывало отчаянное волнение на лицах матерей и равнодушие, такое же фальшивое, на лицах отцов. Но его внимание привлек мальчик, который сидел один, в стороне от всех, на ступеньке разрушенного дома. Хемке остановился и почувствовал, что страх пропитывает его, как вода губку. «Осторожно», — подумал он. «Если я дам себе волю, то в один прекрасный день тоже окажусь там, где был дядя Томас, и, быть может, буду твердить его же фразу». Мальчик, сидевший на ступеньке, был настолько похож на него самого, каким он сохранил себя в памяти, что ему показалось, будто эти 30 лет слетели с него, как пыль со статуи. Шум, смех. Солнце играло на влажных крышах, с которых уже стаял снег. Он лежал еще только в развалинах, где всегда была тень. Тогда, 30 лет тому назад, дядя привез его сюда слишком рано. Они сели в трамвай, проехали по мосту и за весь путь не произнесли ни слова. Робость. Думал Хемке, глядя на черные чулки мальчишки. Эта болезнь вроде как люша, и ее тоже надо было бы лечить. Робость дяди и его собственная робость сковали его настолько, что он едва дышал. С красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, с бутылкой кофе, торчащей из правого кармана пиджака, дядя молча стоял рядом с ним на еще совершенно пустынной улице, а потом вдруг ушел, пробормотав что-то насчет работы, а он, оставшись один, сел на ступеньку. Мимо него, грохоча по булыжной мостовой, катились тележки с овощами. Потом пробежал разносчик с корзинкой, полной булочек. Оставляя после себя у каждой двери голубоватый ручеек молока, девушка с большим бидоном стучала во все дома. Дома эти наглухо закрыты ставнями, словно в них никто не жил, поразили его тогда своим великолепием. И сейчас еще на разрушенных стенах сохранилась та желтая краска, которая когда-то показалась ему такой благородной. «Доброе утро, господин директор», — сказал ему кто-то, проходя мимо. Он не заметил, кто именно, только успел рассеянно кивнуть в ответ, но знал наперед, что тот, войдя в учительскую, скажет: «Старик наш опять того». «У меня есть три возможности», — думал он. «Я могу как бы впасть в детство, снова стать тем мальчишкой, который сидит на ступеньке, могу остаться человеком с бледным, одутловатым лицом и могу превратиться в дядю Томаса». Малозаманчивым казалось остаться самим собой и до конца дней нести свой тяжкий крест. Быть на людях словно в маске, вновь стать мальчишкой тоже не очень соблазняло. Примостившись за кухонным столом, без разбору глотать книги, книги, которые любил, которые ненавидел, он их просто пожирал. И каждую неделю вести борьбу за бумагу и черновые тетради, которые исписывал какими-то заметками, расчетами, набросками сочинений. Каждую неделю ему нужны были 30 пфеннигов, и он воевал за них до тех пор, пока учителю не пришло в голову дать ему старые тетради, с незапамятных времен валявшиеся в подвале школы, чтобы он вырвал из них все чистые страницы, но он вырвал и те, что были исписаны только с одной стороны, и дома сшил из них черными нитками толстые тетради, а теперь он ежегодно посылал в свою деревню цветы на могилу учителя. «Никто так и не узнал», — думал он. «Какой ценой мне все далось, никто, разве что Альфред, но Альфред выразил это глупым словом «resentiment». Бессмысленно говорить об этом, бессмысленно пытаться что-либо объяснить, и меньше всех это способна понять женщина с красивым лицом, которая всегда лежит рядом со мной в постели». Он постоял еще несколько мгновений в нерешительности, весь во власти прошлого. Соблазнительней всего было выбрать судьбу дяди Томаса и все твердить одну единственную фразу в ответ на печальный псалом, который пел хор, скрытый в кулисах мироздания. Нет. Только не стать снова ребенком — это чересчур тяжело. Какой мальчик согласится теперь ходить в черных чулках? Компромиссным решением было бы остаться человеком с бледным, одутловатым лицом, а он всегда выбирал компромиссные решения. Он подошел к мальчику, и когда его тень упала на мальчишку, тот поднял голову и испуганно взглянул на него. «Как тебя зовут?» — спросил Хэмке. Мальчик поспешно встал, залился краской и с трудом выдавил ответ. «Виерцог, скажи, пожалуйста, по буквам», — попросил Хэмке и вынул блокнот. Мальчик медленно повторил. «Виерцьег, ты откуда?» «Из Валерсхейма», — ответил мальчик. «Слава богу, не из моей деревни», — подумал Хэмке. «И фамилия у него не моя. А ведь он мог вполне оказаться сыном одного из моих бесчисленных кузенов». «У кого ты будешь жить в городе?» «У тети», — ответил Виерцог. «Что ж, хорошо», — сказал Хэмке. «Экзамен ты выдержишь, я уверен. У тебя, наверное, хорошие отметки и хорошая характеристика». «Да, у меня всегда были хорошие отметки». «Не бойся», — сказал Хэмке. «Все будет в порядке, ты». Он запнулся, ибо то, что Альфред называл «resentiment» и эмоции, сдавило ему горло. «Смотри, не простудись, камни холодные», — добавил он тихо, резко повернулся и направился в школу через квартиру привратника, потому что хотел и избежать встречи с Ули и его матерью. Притаившись за занавеской вестибюля, он еще раз поглядел на детей и их родителей, ожидавших на улице, и, как всегда в день экзаменов, на него напала тоска. Ему казалось, что он ясно читает на лицах этих 10-летних ребят их печальное будущее. Они толпились перед школьными воротами, как стадо перед хлевом. Только двое или трое из этих 70 детей поднимутся над посредственностью, а все остальные так и останутся на задворках жизни. «Альфред заразил меня своим цинизмом», — подумал он и беспомощно, с мольбой поглядел на Виерцега, который все-таки снова сел на ступеньку и, склонив голову, углубился, видно, в свои мысли. «Я тогда серьезно простудился», — думал Хэмке. «Этот мальчик выдержит, даже если я что?» «Resentiment и эмоции. Нет, дорогой мой Альфред, этими словами не выразить того, что меня раздирает». Он вошел в учительскую, поздоровался с коллегами, которые уже ждали его, и сказал привратнику, снявшему с него пальто: «Пора впускать детей». По лицам педагогов он понял, что вел себя очень странно. «Быть может», — — подумал он. Я целых полчаса стоял на улице и глядел на веер Цека. И он с испугом посмотрел на часы, но было всего лишь 9:04. Госпожа, он громко. Помните, прошу вас, что для некоторых детей предстоящий экзамен куда более важен и окажет большее влияние на их судьбу, чем для многих из вас защита докторской диссертации через 15 лет. Педагоги ждали, что он что-нибудь еще скажет, а те, кто его знал, ждали, что он произнесет то слово, которое не устает повторять при каждом удобном случае. Слово «справедливость». Но он ничего больше не добавил, только тихим голосом спросил у одного из своих коллег. «Какая тема сочинения?» «Интересный случай из моей жизни. Хемке остался один в учительской. Его страхи тогда, 30 лет назад, насчет того, что через 2 года скамья в теткиной кухне станет ему коротка, оказались напрасными, потому что он провалился на экзамене. Хотя сочинение и было на тему «Интересный случай из моей жизни». Он был уверен в себе до той самой минуты, пока их не впустили в школу. Но едва он переступил порог класса, эта счастливая уверенность разом улетучилась. Он начал было писать сочинение, тщетно пытаясь ухватиться за дядю Томаса. Но Томас почему-то вдруг оказался ему очень близким, слишком близким, чтобы о нем можно было написать сочинение. Он вывел заглавие. «Интересный случай из моей жизни», — под ним написал. «Если бы только в мире царила справедливость», и поставил в слове «справедливость» вместо «е». Потому что смутно помнил, что есть какой-то закон проверки гласных. На ум почему-то сразу пришел пример, увы, неверный. Месть мстить. Больше 10 лет ушло на то, чтобы, думая о справедливости, отучиться тут же думать о мести. Самым тяжелым из этих 10 лет был первый год после провала на экзамене. Те, от кого хочешь уйти в новую жизнь, которая, кажется, только кажется лучше с старой, бывают не менее жестокими, чем те, кто не знает, почем фунт лиха. Кто ни о чем не имеет понятия и кого отец с телефонным звонком избавляет от всего, что другим дается ценой долгих месяцев напряжения и страданий. Улыбка матери, рукопожатие, которым обмениваешься в воскресенье после мессы, торопливо оброненное слово, только и всего. Вот в чем выражается справедливость этого мира, а другая справедливость, к которой он всегда стремился, но никогда не мог достичь. Это та, которую столь настойчиво требовал дядя Томас. Даниэль так одержимо мечтал о ней, что ему дали прозвище «Даниэль Справедливый». Он вздрогнул, когда вдруг открылась дверь и привратник ввел в комнату мать Ули. «Мари», — произнес он, — «что?» «Почему?» «Даниэль», — сказала она, — «я». Но он прервал ее. «У меня нет ни минуты времени». «Нет», — сказал он жестко, вышел из комнаты и поднялся на 2-й этаж. Гул голосов из вестибюля, где ждали матери, доносился туда приглушенно. Он подошел к окну, выходящему во двор, и сунул в рот сигарету, но забыл ее зажечь. «Мне понадобилось 30 лет, чтобы все преодолеть и получить представление о том, чего я хочу. Я освободил справедливость от мести, зарабатываю я прилично, хожу с суровой маской на лице, и большинство людей поэтому считает, что я достиг своей цели. Но я еще не достиг ее. Только теперь я могу снять с лица и убрать, как убирают старую шляпу, стертую, но суровую маску, у меня теперь будет другое лицо, быть может. Мое собственное». Он пощадит Вирцека, избавит его от года унижений. Ни один ребенок не должен пережить то, что ему пришлось пережить, ни один, а меньше всего. Этот встреча, с которым была встречей с самим собой. Примечание. Один. Иуда Фаддей. Один из 12 апостолов, упоминающийся только в Евангелии от Марка. 2. Боско Джованни, итальянский священник и педагог, основавший конгрегацию, с целью которой являлось воспитание безнадзорных детей в духе католицизма. В 1934 году был причислен к лику святых. 3. Злопамятность Фер. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.